новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе. Движение в городе Яндекс оценивает в 6 баллов. Из-за ледяного дождя и вот этой вот какой-то каши мокрые на дорогах, конечно, движение затруднено и много мелких дорожно-транспортных происшествий. Будьте, пожалуйста, внимательны. Из радиальных магистралей основные затруднения на Старой Рязанке через Люберца, Октябрьский проспект. Тут в основном пробки на Ленинградском шоссе. При подъезде к МКАДу, вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны, тоже пробки. И в основном все остальное хорошо едет, что касается радиальных магистралей. По кольцам теперь проедемся. Здесь затруднение на МКАД от Старой Рязанки, пробка до Капотни. В обратную сторону тоже пробка от Каширского шоссе до Капотни. На юге тяжеловато. По третьему транспортному кольцу большое затруднение на внешней стороне трешки от Савеловской до Рижской. Будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднение в районе проспекта Андропова. Садовое кольцо тяжело в районе Павелецкой, Мытной. Вот здесь метро Добрынинская, Серпуховская. Тут вообще все встало наглухо. ДТП на Таганском, в районе Таганского узла, там тоже все стало наглухо. Есть затруднения в районе Садово-Сухаревской улицы, там тоже мелкое ДТП.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Саудовская Аравия отрицает план увеличить добычу нефти. Мурашко заявил глава Минздрава, что к концу года план по росту продолжительности жизни в России перевыполнят. Далее мы с вами обсудим, что пока темы, посвященные специальной военной операции, не появятся в школьной программе, они не появятся на ЕГЭ. Все зависит от Минпросвета, заявил глава Рособорнадзора. В конце обсудим, что, как выяснил ВЦИОМ, оказывается, 90% граждан России не обращались за профессиональной помощью психологов и психотерапевтов. В «Умных парнях» у нас сегодня Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной национальной безопасности Дипломатической академии МИДа.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте с нефти начнем, потому что странные вещи происходят. Саудовская Аравия и страны ОПЕК плюс не обсуждают возможное увеличение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Пришлось заявление газеты Wall Street Journal, их публикацию, опровергать самому министру Саудовской Аравии принцу Абдул-Азиз бен Сальману. Он говорит, что хорошо известно, не секрет, что ОПЕК плюс не обсуждают никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. Это все его заявление. Но по данным источника Wall Street Journal, вчера эта новость появилась, решение якобы Саудовская Аравия и ОПЕК плюс собираются принять решение об увеличении добычи. Собираются они якобы это сделать 4 декабря, когда будет очередное заседание ОПЕК. Газета сообщала, что квоту на добычу планируют повысить на фоне наступающих холодов и увеличения спроса, а там еще потолок, а там еще эмбарго. Но саудиты говорят, что вообще все не так. Хотя биржи, конечно же, ожидаемо отреагировали на эти вбросы со стороны Wall Street Journal. Владимир Демидов с нами, международный эксперт рынка ресурсов энергетики. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгений.
С вашей точки зрения, все-таки мы имеем дело с тем, что кто-то вчера очень хорошо на бирже наварился от этой утки, или же новости утекли чуть раньше, чем о них кому-то хотелось сообщить?
Здесь можно предложить и то, и другое. Во-первых, я бы хотел сделать пару комментариев к тому, что вы сказали до этого.
Давайте.
Bloomberg, вы процитировали, как понимаю, Bloomberg.
Wall Street Journal.
Извините, Wall Street Journal о том, что в ожидании повышения спроса на нефть ОПЕК в лице саудитов заявили о возможном повышении добычи на 500 тысяч баррелей в день.
Ну да.
Ну, давайте честно, если мы откроем и отчеты энергетического агентства, и отчеты ОПЕК, буквально выпущенные вот в этом месяце, везде написано, что идет снижение потребления нефти.
Угу.
Поэтому откуда вдруг у нас берется повышение спроса, неизвестно. Весь мир входит в рецессию. Поэтому я считаю, что это очень странное заявление. Поэтому я допускаю, что, во-первых, это действительно утка, запущенная трейдерами с целью действительно навариться. Я вполне это допускаю. Но одновременно с этим я понимаю о том, что в достаточно сложной ситуации, в которой сейчас находится Ближний Восток, а это именно волнение в Иране, вполне может быть, Соединенные Штаты указали Саудовской Аравии о том, что единственный, кто их может защитить от тех угроз, которые идут со стороны Исламской Республики, это они. И поэтому лучше все-таки работать вместе.
То есть это шантаж, угрозы манипуляции какие-то, да?
В наше время это называется переговоры.
А, вот. Хорошо, я запомню, что это теперь называется так. Владимир, но возникает вопрос, а может ли это быть все-таки еще связано не конкретно с целями как-то обратно вернуть под свое крыло Саудовскую Аравию, а плюс же еще скоро 5 декабря, эмбарго плюс обсуждение потолка. Не получится ли так, что через спекуляцию удастся на бирже нефть снизить, а тут еще мы со скидками нефть продаем, и в итоге американцы потом торжественно скажут, что мы русским не даем продавать ниже, выше потолка, а мы говорим, а мы и так со скидками продаем.
Вы знаете, вся эта история со скидками достаточно странная, потому как если мы посмотрим на те утечки информации о потолке цен, о той сумме, которую, возможно, сделают потолком, то возникает вопрос, а что это за потолок? Россия и так продает, скорее всего, дешевле. То есть Россия продает свою нефть в районе 55, максимум 65 долларов. А то, что, опять-таки, просочилось через западную прессу, это была цифра 60-65.
Угу.
Поэтому что это за потолок такой?
Поговаривают, что мы продаем по 75, по 80. Ну, когда она стоила 100, там, 100 с копейками.
Ну, да, но если мы сейчас посмотрим, цена стоит в районе 83-82. Россия продает с дисконтом 20-30 долларов.
Угу.
То есть, соответственно, Россия продает в районе 60-65 максимум.
Так, но, Владимир, тогда возникает вопрос. Мы понимаем, что игра, скорее всего, крупная, сразу на нескольких площадках проводится. Что может в данном случае противопоставить ОПЕК+, вот тем вбросам, тем уткам, на которые, конечно же, биржи реагируют?
Я думаю, что в первую очередь нам нужно понимать, что страны ОПЕК и ОПЕК+, ну, в первую очередь ОПЕК, они, естественно, думают только о себе. Поэтому вот заголовки, которые были месяц назад в зарубежной прессе о том, что Саудовская Аравия на одной стороне с Россией, это все просто пропаганда и очернение Саудовской Аравии, попытка очернения Саудовской Аравии в глазах западных слушателей.
Uh-huh.
На самом деле страны ОПЕК работают только на себя. Их задача – удержание цены на нефть на достаточно высоком уровне. Например, для Саудовской Аравии это цены выше 80. То есть то, что происходит сейчас, для саудитов уже не очень хорошо. И они не смогут долго мириться с ценой, которая на данный момент на рынке. То есть это 82 и чуть-чуть даже ниже. То есть их это точно не устраивает.
Uh-huh.
Поэтому заявление о повышении добычи на 500 тысяч баррелей в день – это очень странное. Я допускаю, что это может произойти, несмотря на это, вот по тем причинам геополитическим, которые я упомянул в начале. Но, опять-таки, скорее всего, если это произойдет, то это будет длиться не более чем месяц, и ОПЕК пересмотрит эту квоту в сторону уменьшения.
Да, при этом буквально там полтора месяца назад весь мир гремел от новостей, что физическую добычу сокращают. Там на довольно серьезный объем, а тут вдруг повышают. Ну,
да.
Странно уличить саудитов в том, что они никак не могут определиться, что им надо. Они как раз точно знают, что им надо.
Да, действительно, к чести сказать, к чести лидера Саудовской Аравии, пока неофициально, но все же лидер это принца Мухаммеда,
угу.
Он действительно, пожалуй, один из самых мудрых, несмотря на свои года, лидеров. И он действительно принимает решения, которые только в интересах его страны. И ОПЕК в целом.
Uh-huh.
Но одновременно с этим нужно понимать, что Саудовская Аравия не живет в изоляции. Она действительно живет в очень сложном регионе, в котором динамика сил настолько высокая. Вот посмотрите, на днях Иран и Турция бомбили Курдистан. Это все так или иначе отражается на Саудовской Аравии. Поэтому Саудовская Аравия не может просто взять и принять решение, что там не что цена на нефть будет вот такой-то. Нужно понимать, что в самой Саудовской Аравии минимум 5 тысяч американских солдат, а в самом регионе около 60 тысяч. Да. Поэтому о какой независимости мы можем говорить? Только независимость до определенной степени.
Владимир, как с вашей точки зрения, все-таки можно ли строить прогноз на ближайшие, там, например, несколько месяцев, как рынок нефти будет себя вести? Почему спрашиваю? Ну, потому что наши основные статьи доходов в бюджет все равно идут от продажи углеводородов, а продавать становится все сложнее, и диверсифицировать поставки, насколько я понимаю, именно тоже требует определенного времени.
Достаточно сложно, на самом деле, ответить на ваш вопрос, но если мы говорим только о России, то я подозреваю, что в первые недели декабря продажи российской нефти просядут, потому как необходимо будет время на отлаживание схем и логистики продажи российской нефти в новых условиях. Но допускаю, что в течение месяца, максимум двух, объемы продажи российской нефти вернутся на прежние объемы. Но вопрос будет, по какой цене. Уверен, что те страны, куда мы их будем продавать, то есть это не ЕС и небольшая семерка, а как раз те самые Турция, Индия, Китай, опять-таки запросят скидку. И России придется все же снижать цену на нефть. И вот тут тогда, я думаю, встанет вопрос, а не лучше ли продавать по тому самому потолку?
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Благодарю вас. Владимир Демидов был с нами, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. Еще раз скажу, что Wall Street Journal сообщала, что квоту на добычу планируется повышать на фоне наступающих холодов и увеличения спроса. Источники рассказывали, что спрос на нефть может вырасти на 1,5 миллиона в сутки баррелей, имеется в виду до 101 миллиона с лишним баррелей в первом квартале 2023 года. Ну и напомню, что 5 октября... Значит, ОПЕК плюс согласовала сокращение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Инициатором этой меры стала Саудовская Аравия и Россия. В королевстве решение назвали исключительно экономическим. При этом стоит обращать внимание, что Саудовскую Аравию США обвинили в согласовании энергетической политики с Российской Федерацией. И действительно, вот эта заметка в Wall Street Journal, которая вчера наделала столько шума, и самому принцу Бен Салману пришлось опровергать эти заявления, выглядит странно с учетом того, что буквально полтора месяца назад та же самая Саудовская Аравия стала инициатором сокращения физической добычи нефти на 2 миллиона баррелей. И откуда-то, зачем-то Wall Street Journal написала, что на 500 тысяч баррелей они решают это все повысить. Ну, может быть, расчет был на то, что у кого-то память очень короткая, но оказалось, что нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Минздрава Михаил Мурашко тем временем заявил, что в России перевыполнят план по росту показателя продолжительности жизни к концу 2022 года. То есть полтора месяца осталось, недолго. По его словам, этот показатель в стране вернулся к допандемийным значениям. Мы спустились на показатели ниже 2019 года по показателю смертности. И те планы, которые стояли по ожидаемой продолжительности жизни, до конца года точно будут перевыполнены, сказал он. А в октябре в Минздраве заявили, что продолжительность жизни в России снизилась на 3,3 года за два года пандемии коронавируса. Тогда же ведомстве пояснили, что во втором полугодии 2022 показатели смертности вернулись к допандемийному уровню. В 2019 году Минздрав сообщал, что продолжительность жизни в России достигла 73,4 года. Ну, то есть, получается, это 73 года и 3 месяца, примерно так. К концу 2021 года на фоне смертности от коронавируса продолжительность жизни в России снизилась до 70,1 года. Согласно национальным целям развития к 2030 году, показатель должен составить 78 лет. Николай Прохоренко с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. Николай Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Возникает вопрос, как можно перевыполнить план, если на цели изначально повлиял ковид, и это все признавали? Что имеется в виду, что мы вернулись к 2019 году? Просто так интенсивно люди перестали умирать, или что имеется в виду?
Вы знаете, мне сложно комментировать, что имеется в виду, но тот факт, который вы только что озвучили, что у нас 70 лет продолжительной жизни с небольшим, это уровень, пожалуй, не 19-го года, а 87-го, от которого, собственно говоря, потом пошло повышение, потом снова снижение небольшое было, потом снова повысилось. Речь идет о том, что есть объективные факторы, которые влияют на продолжительность жизни в любой стране, в общем-то. Их основных три. это социально-экономическое положение народа вместе с ощущением социальной стабильности, естественно. Второе – это состояние системы здравоохранения. Третье – это вредные привычки, образ жизни человека. Ну и четвертое – маленький кусочек, климат, экология и так далее. Это влияние вот этого четвертого фактора 4-7% в среднем. Uh-huh. Если раньше мы говорили о том, что система здравоохранения влияет на продолжительность жизни где-то примерно на 25-28%, то за последние годы мы видим, что влияние системы здравоохранения на продолжительность жизни уменьшилось до 18-20%. И резко растет доля влияния социально-экономических факторов и, соответственно, социальной стабильности. И вот за последние, соответственно, 2.5 года и ковид, и другие факторы, которые сейчас происходят, мы их знаем прекрасно, они способствуют не увеличению социальной стабильности, ни социально-экономического, соответственно, благосостояния, ни состояния системы здравоохранения. Поэтому, если говорить о том, каким образом можно повлиять на, по крайней мере, прирост или хотя бы остановку падения вот этого продолжительности жизни и выйти на какую-то динамику роста, то мы должны понимать, на что мы можем повлиять и какими средствами. Так. Если для повышения социально-экономического благосостояния требуются огромные средства, средства, соразмеримые с какими-то внушительными долями ВВП, то есть нужно увеличить ВВП, например, там на 10-20%, то это представляется маловероятным в ближайшее время. Соответственно, какими-то остаточными факторами, которые мы можем каким-то образом управлять, это является состояние системы здравоохранения. На систему здравоохранения нужно значительно меньшее количество средств в сравнении вот с первым фактором, который я озвучил. И они измеряются, эти средства, по крайней мере, сотнями миллиардов и в перспективе нескольких лет, триллионом, может быть, двумя. То есть это весьма и весьма, в принципе, правдоподобное, по крайней мере, развитие событий при принятии соответствующего политического решения на высоком уровне.
Николай Федорович, я прошу прощения, просто здесь важно, как мне кажется, уточнение от вас, как от специалиста, потому что наши слушатели сразу пишут, что люди там до 60 не доживают, какие 70, тем более 78. Вот чисто технически, как измеряется, что продолжительность жизни увеличилась? То есть определенное число граждан конкретно взятой страны вопрос, должно дожить?
Я отвечу. Вы знаете, это, конечно же, условный показатель средний, который говорит о том, берется структура смертности от всех заболеваний и условно считается, что будет с ребенком, который родился вот в этом году, нашем 2022, если структура смертности на протяжении его жизни будет такой, которой она есть в 2022 году, по состоянию на 2021, соответственно. Это расчетный показатель по структуре смертности. И рассчитывая таким образом, понятно, что если мы меняем структуру смертности, у нас этот расчетный показатель сразу ведет к увеличению или к уменьшению, соответственно, вот этого интегрального расчетного показателя.
Такие факторы... То есть если...
Да, я слушаю вас.
Я имею в виду, что, хорошо, внешние факторы здесь же тоже важны, естественно. Мы с вами много про ковид говорили, но такие факторы, как вот там пандемия коронавируса, любого другого заболевания, а то же самое внешние факторы, как какие-то крупные там конфликты, боевые действия, это же тоже все влияет на продолжительность жизни? Или все зависит действительно от того, сколько там само население потеряло своих представителей за определенный период времени?
Оно же находится, все вот эти факторы, которые вы перечислили, они включают структуру смертности.
То есть все вместе, да.
В той или иной степени достоверности. Да, понятно, что люди, погибшие в военных конфликтах, они попадают или должны попасть, по крайней мере, скажем так, в структуру смертности от внешних причин. И мы увидим, что в каких-то возрастных категориях эта смертность, например, повышается. Смертность от ковида, это смертность от пневмонии, от инфекционных заболеваний, от сопутствующих заболеваний, которые тоже попадают в соответствующие категории причин смерти и тоже изменяет структуру. То есть все идет в итоге, любой умерший человек попадает в какую-то группу, от чего он умер. И вот именно вот эта структура совокупная, она и рассчитывает как ожидаемая продолжительность жизни. Но если выражаться по-простому, это более, так сказать, теоретически, я до этого говорил. То есть, что нужно делать? Значит, доход населения увеличить. Он у нас в ставимых ценах, в реальных ценах упал на 11% за последние там лет 15. Первое. Второе. Увеличить деньги на систему здравоохранения. Они у нас в сопоставимых ценах стабилизировались. Прибавки были только исключительно на ковид и на порушенную инфраструктуру, которая вызвана оптимизацией системы здравоохранения предыдущей. Привычки и образ жизни – это в основном алкоголь и курение. У нас были успехи, связанные с уменьшением потребления алкоголя, говорили о том, что он процентов на 40 потребление снижалось даже вот к последним годам. И именно этим обусловлено был прирост продолжительности жизни в основном у нас. Но что мы видим в последнее время? Антиалкогольная пропаганда, она уменьшена. Разрешают в случае употребления там, или продажи спиртного на заправках и так далее, постоянно, по крайней мере, об этом говорит. По радио и телевидению мы видим и слышим рекламу алкоголя в том числе. Мы видим место там и пиво и так далее в этих билбордах и прочее, прочее. То есть мы видим откат некий, понимая, что алкоголь дает достаточно значительную и быструю прибавку в бюджет при увеличении его потребления. Поэтому, вероятно, в настоящее время важнее наполнить бюджет, чем продолжительность жизни.
Понимаете? Но когда Мурашко говорит, что к концу года план по росту продолжительности жизни в России перевыполнят, а что имеется в виду, вот, когда говорят «перевыполнят»? Мы прогнозировали одно, а получится другое или как?
Ну, вы вот, если по-простому говорить, например, мы хотим поднять какой-то там гирю, я не знаю, тяжесть.
Ну да.
Мы можем теоретически поднять килограмм 10.
Так.
Но планируем мы поднять 5. И поднимаем без труда 6. Угу. Перевыполнили план, перевыполнили. Вопрос о соотношении плана и максимально возможных, скажем, достижимых показателей. То есть у нас показатели и ожидаемой продолжительности жизни, и показатели смертности от разных причин, они по мере изменения ситуации, они кратно корректируются. И поэтому ориентироваться просто на план в настоящее время это достаточно такая зыбкая основа. Нужно смотреть на реальную динамику показателей. Реальная динамика показателей – это продолжительность жизни, это смертность от определенных причин, это употребление алкоголя, это доходы населения, это расходы на систему здравоохранения, и точка.
Понятно. Спасибо большое, Николай Федорович, благодарю вас. Николай Прохоренко был с нами, первый проректор Высшей школы организации управления здравоохранением. А по поводу вот этого плана, о котором говорит Мурашко, здесь он уточняет, что показатель может увеличиться, значит, на 1,8 года. И это считается, видимо, перевыполненным планом. Хотя, как вы вот услышали Николая Прохоренко, он говорит, что те показатели, которые приписывают 2019 году, это скорее показатели даже какого-то там 80 какого-то года. Вот, 1,8 года – это примерно сколько получается? 20 месяцев, 20 целых там тоже с копейками. Ну, то есть год и 9, грубо говоря. Вот год и 9 – это тот период, значит, на который рассчитывают, что продолжительность жизни в России увеличится. Значит, единый план есть по достижению национальных целей развития на период до 2024 года. Плановый период до 2030 года. И составляет он 71,3 года. То есть вот дотянуть до 71 года, и тогда считай, что план будет выполнен. 14.30, новости, и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там тоже есть. Несколько ваших сообщений по поводу продолжительности жизни. Ожидаемо очень много иронии и даже сарказма здесь. Я читаю, но по факту, товарищи, ну, в любом случае, а как достичь чего-то? Надо хотя бы план составить. Вот, поэтому, ну что, другое дело, как он соотносится с реальностью, и реализуется ли то, что на бумаге есть, или остается реализованным только как раз то, что на бумаге и есть. Главное – отчетность. Так, Григорий говорит, раз продолжительность жизни не опережающими темпами, так можно и пенсионный возраст поворачивать. Сплюньте, Григорий, не надо про это сейчас говорить. Нет, никто не собирается никуда опять повышать пенсионный возраст, ответственно вам заявляю, просто чтобы потом кривотолков не было и испорченного телефона. Люди не доживают до 60 лет. Сказки. Сказки в смысле, что не доживают, или сказки, что наоборот. Вот. Люди, да. Бывает, к сожалению, что люди и в 25, и в 30 умирают. Вот. Но от этого, никто не отменял того, что какие-то планы все-таки должны быть. Так, показатель растет не из-за того, что мигрантов завозят сотнями тысяч. Ведь к тому же сейчас СВО идет, и все равно парни погибают. Я, Скипи, честно говоря, не очень поняла логику вашего повествования. То есть показатель, да, растет, потому что есть, ну, например, мигранты, и, соответственно, эти мигранты получают российские паспорта и считаются гражданами Российской Федерации, и они тоже входят в статистику, например. А, соответственно, СВО, ну, я у господина Прохоренко как раз спрашивала, как в статистике отмечают такие внешние факторы, как, например, пандемия коронавируса, вот, которая была, или какие-то, не знаю, там, стихийные бедствия, или вот боевые действия, как сейчас ведутся. Все входит в статистику, в любом случае, все входит в статистику. Вот. И, ну, как с пандемией коронавируса, вы помните, что, да, и прогнозы были, потом уже после того, как основная фаза прошла, уже более-менее там по статистике стало понятно, что к чему. Хотя, естественно, демографы, социологи, математики, медики, люди, которые умеют делать прогнозы, какие-то графики составлять и примерно понимать, что будет и как.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тут, правда, Анна написала, что много простых способов поддерживать здоровье своего тела. Главное быть в этом регулярными, говорит Анна. Но вы знаете, я думаю, что чиновники не только этим. Если бы все решалось ЗОЖем, понимаете, и не есть после 6 и пить 2 литра воды в день, то продолжительность жизни была бы гораздо больше. Так, давайте к следующей теме переходить. Пока тема, посвященная специальной военной операции, не появится в школьной программе, они не появятся на ЕГЭ. Все зависит от Минпросвета, заявил глава Рособоронадзора Анзор Музаев. Он говорит, что у нас есть такой подход. К чему не учили, то не спрашиваем. Он всегда сохраняется, как начинается преподавание в школах, появляются вопросы. Все зависит от Министерства просвещения. Ранее появилась информация, что Минпросвет хочет включить тему, посвященную специальной военной операции на Украине, в уроки истории. Соответствующая тема присутствует в проектах федеральных основных общеобразовательных программ, которые ранее опубликовало министерство. Вопрос, конечно, как это включать в программу, когда спецоперация еще не завершена, еще итогов никаких нету, и как это включать уже в текущие учебники истории. Одно дело говорить в уроках о важном, но там диалектики больше. Вот. А как в учебник истории, где про свершившиеся факты, как это отражать? Помните, сколько было всего, сколько копий было сломано о темы, связанные с тем, а как отражать новейшую историю России, например, в учебниках. Ну, условно, что происходило в 91-93 году в учебниках истории, по которым учились дети в начале 2000-х. И тоже были дискуссии, и учебников было много. А где-то просто курс новейшей истории не вводили, потому что даже с точки зрения составителей учебников слишком мало времени прошло, чтобы писать об этом учебнике. Но вот было и было, все. Дату заполнили, дальше пошли. Еще что говорят, значит, по поводу, да, федеральных основных общеобразовательных программ, которые ранее опубликовало министерство. И есть, конечно, варианты, значит, включать уроки истории. В уроки истории вот, значит, темы по специальной военной операции. Но возникает вопрос, то есть понятно, что говорить об этом надо, вот мы должны исходить из этого, говорить об этом надо в любом случае, ну, странно это другое дело, как говорить об этом, потому что, естественно, все задают вопросы, и нормально задавать вопросы, Какие-то учителя, наверное, значит, если дети им будут чрезмерно дерзить, они скажут, а я сейчас в милицию, там, в полицию, в ФСБ позвоню, Центр С за тобой приедет, ну, что-то такое там, бабайкой пугать. Но мы понимаем, что это, соответственно, ну, перечеркивает весь образовательный процесс, потому что дети задают вопросы. Более того, это нормально, задавать вопросы, а взрослым надо учиться на эти сложные вопросы отвечать. Может быть, заодно и себе на этот вопрос ответят. И вот как? Как это преподавать? Пытаемся дозвониться до Александра Лагунова из РГГУ, который бы нам рассказал, как это все нужно делать. Так, у нас в 94-м году был учебник, там события 93-го года были и роль Ельцина в истории, говорит Григорий. Вы, товарищ, пожалуйста, пишите мне сообщение телегу, потому что у нас целый день пытаются починить телефон. Я знаю, что вы на эту тему хотите высказаться, но тут компьютер живет своей жизнью, и, к сожалению, я звонки пока принимать не могу. Еще не напишем, в учебнике в ТикТоке расскажут, говорит Денис. Конечно, слушайте, Денис, дети, более того, дети и в ТикТоке будут это смотреть. Если этот учебник будет написан кондовым языком каким-то, вот, и там не будет ответов на те вопросы, которые рождаются по любым факторам абсолютно, вот, и будет задача просто засчитывать какие-то даты, заучивать, а потом писать параграф наизусть, вот, пересказывать его, то, конечно, дети будут в ТикТоке. Но еще раз, или там ВКонтакте, неважно где, какие-то рилсы снимать будут, видео, но просто дети такие, да. И есть педагоги, и физики, и химики, и историки, и представители русского языка, литературы, иностранных языков, которые умеют интегрировать социальные сети и все возможности, видеоконтент в свой образовательный процесс. Это неплохо. Другое дело, что и кто будет рассказывать, конечно. Если у государства создаст некий вакуум, или вот надо говорить только так, больше никак иначе нельзя, а то будет плохо. Ну, конечно, дети будут тяготеть к тому, к какому-то запретному плоду, что а вдруг там правду знают. Понимаете, а вдруг... Ну, это как вот молодые люди, у которых спрашиваешь, там, а что вы, журналисты в институте, а что ты читаешь? Там, они говорят, лента информагентства. Я говорю, а если честно? И называют издания, которые... Значит, у нас здесь там некоторые называют иноагенты. А почему не смотрят? Потому что здесь вот у нас пропаганда, а там не пропаганда. Ну, то есть... Надо же с детьми как-то разговаривать. О, телефон починили. 7373-94. Не починили телефон. Ну ладно. Зато, Евгений, не будет глупых звонков от всяких чудаков. А я люблю и чудаков, и всяких. Я всех слушателей люблю, поэтому, пожалуйста, я только за то, чтобы звонили. 7373-948, телефон прямой эфир. Может, попробуем звонок принять? Нет? Не получится у нас звонок? Алло.
Алло, Евгений.
Здравствуйте. Во, телефон починили. Ура. Вы первый. Так.
Я немножко не по теме.
Ой, нет, простите, только по теме можно. Извините, пожалуйста, тут диктатура у нас. Я как сказала, так и будет. 7373-948. Как преподавать, как рассказывать об СВО в школах? Товарищи, давайте серьезно, потому что это касается ваших детей, моих детей, всех детей это касается. Нас с вами это тоже касается. Поэтому серьезно нужно к этому вопросу подходить. Как об этом рассказывать? Как об этом рассказывать, чтобы в голове шизофрении не возникало никакой? Ну, потому что, скорее всего, естественно, при любых конфликтах, при любых каких-то травмирующих событиях, в любом случае нужно объяснять, нужно разъяснять, нужно отвечать на неудобные вопросы, которые задают дети. Вот, и уметь на них отвечать, а не просто иди в другую комнату, наказан, без планшета останешься. Ну, вы понимаете, да, что так не получается. В чем проблема говорить детям правду, говорит Евгений? Проблемы абсолютно никакой нет, Евгений. Только правда у всех своя, как обычно. А так никаких проблем вообще. 7373-948, телефон прямого эфира. Понимаете, это вот как раз некоторые издания, которые говорят, что мы не Первый канал, а мы расскажем только правду. Вот они говорят, что на Первом канале не правда, а здесь правда. А кто проверил? Понимаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Не напишем опять в учебниках, где-нибудь в другом месте всплывет, появится. Все зависит, чем все это закончится, говорит Григорий. Конечно, естественно, плюс возникает, с другой стороны, чем бы ни закончилось. Вот правда, все равно это веха в истории. Забыть невозможно это все будет. Понимаете как? И я думаю, что, более того, никто не собирается это забывать. Но остается вопрос, как? Вот дети... подходят и спрашивают. Или на уроках. Конечно, им сейчас пытаются на уроках о важном как-то вот это вот все. Некоторым не нравится, некоторым нравится. И говорят, надо в любом случае рассказывать. Но вопрос-то остается. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Пожалуйста. Да, Леонид Сергеевич.
Вы знаете, мне кажется, что не дожидаясь того, когда историки договорятся, как системно все описывать, уже сейчас можно говорить, делая акцент на главных целях и задачах, которые у нас были поставлены при вот борьбе с тем, что происходило и происходит на Украине. Это борьба с национализмом, шовинизмом и выделением той или иной нации в виде какой-то исключительной. Вот это главная цель, которую всегда подчеркивает и Путин.
Мне и кажется, это отражать
об этом
надо.
Как раз.
Что вы говорите? И это отражать надо в учебнике,
да,
говорите вы.
Можно отражать очень свободным образом. Все хорошие преподаватели, которые, значит, участвовали бы в этом, освещали бы эту тему как-то по-своему. Тем более, что у нас, кроме нас, русских, которые... А мы, я уже достаточно старый человек, почти 80 лет, и Сталина помню, мы достаточно сильно заражены и антисемитизмом, и шовинизмом. Многие люди у нас до сих пор куда-то их заблуждают, их куда-то в какие-то края такие.
Спасибо. Спасибо большое. Прошу прощения, у нас уже должен еще один спикер выйти в эфир. Вот-вот. Но я вас поняла. Самое главное — рассказывать о целях операции, о том, почему так случилось, почему так пошло и так далее. Михаил Мягков с нами. Он научный директор Российского военно-исторического общества. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально пара вопросов к вам по поводу того, как преподавать все-таки специальную военную операцию на уроках истории в школе. И другой вопрос. Если это даже присутствует в проектах федеральных основных общеобразовательных программ, которые опубликовало министерство, а не рано ли, с учетом того, что еще все продолжается?
Ну, прежде всего, хотел сказать, обязательно надо говорить о специальной военной операции. И первое, чтобы я... сказал, я ведь действительно тоже в школах выступаю, вот на этих уроках, которые по понедельникам.
Так.
Разговор о важном, да, и тем более мы сейчас вот готовим еще новую редакцию учебника вот для 11 класса под редакцией Владимира Мединского, где тоже, конечно, будет упомянуто спецоперации, причины.
Вот, и вот это важно, вот. Упомянуто. И вот вопрос же всегда, как объяснить? Потому что мы понимаем, что дети 10-11 класс, но их как не пугай бабайкой, полиции, кем угодно, если они будут что-то не то говорить, у них все равно вопросы останутся. И чем четче им на эти вопросы ответят, на все их вопросы, тем, наверное, будет лучше.
Конечно, конечно. Ну вот как мы делаем в своем учебнике,
да.
Предсказанное составление вот этого текста, это все причина, почему она произошла, что случилось. И это не 2022 год или 2014 год, а это намного раньше, когда Украина, она опустилась вот в эту пропасть беспамятства, ну и, по сути дела, стала подвергаться, скажем так, освоению НАТО, освоению Соединенными Штатами Америки. И делали из нее действительно антироссию. Я смотрел украинские учебники, вот начиная там с 92-го года, и постепенно, но неуклонно там выстраивалась такая концепция, то, что на Востоке живут одни враги, а мы, Украина, это нация, которая превыше русских. И так далее.
Но на это, Михаил Юрьевич, у нас прям буквально 30 секунд, я прошу прощения, на это сразу возникает другой вопрос. Эти дети, школьники, там, не знаю, студенты, они будут говорить, но ведь все можно решить дипломатическим путем. Кто в 21 веке проводит всякие там боевые операции и так далее?
Ну, я просто... Мы пытались неоднократно это решить, но ничего не получилось. А то, что надо говорить, и то, что я говорю, это прежде всего наших героев. Понимаете? Okay. Вот детям надо преподносить вот подвиги наших воинов, потому что это самое главное. На них надо равняться. На Нурмагомед Гаджимагомед, да, здесь Корц, здесь Гиви. Здесь все наши воины, которые участвуют в этой операции, будут участвовать. Все они герои. Вот это надо понять, потому что мы вот здесь вот делаем все возможное, чтобы победить, да, в тылу. Они там сражаются за нас. Мы должны быть едины. Угу. И никаких компромиссов быть не может. Вот это самое главное.
Понятно.
Надо занести.
Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Благодарю вас. Михаил Мягков был с нами, научный директор Российского военно-исторического общества. Ну, с вами пример рассказал, как это может быть отражено в учебниках. Так, мы только даты переворота 90-х, а зачем, почему сами учителя не знали, говорит Денис. Мы только даты заучивали. В учебнике про 93-й год было написано много хорошего про Ельцина. На улице говорили про него, что он пьет безбожно. Так, Адам, о любви к своей стране, о том, что вместо суверенитета забудь о своем народе, добрососедским отношениям соседняя страна выбрала враждебный для нашей страны путь, говорит Адам. Именно об этом нужно говорить с детьми. Так, еще Так, было сообщение от слушателей НИЦИ, видимо, то, что вам скажут, то и будете рассказывать. Не стоит делать вид, что от вас что-то зависит. Сатива, а к вам вот крошка, сын к отцу пришел. И сказала крошка, что спросила, что такое хорошо, что такое плохо. А вы им говорите, от нас ничего не зависит. Иди в другое место где-нибудь, потому что я тебе ничего говорить не буду. Ну, как-то так, правда? А как бы вот коммуникации, ответы на вопросы сложные какие-то. Мимо, да, получается? Ну, странно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Почти 90% граждан России никогда не обращались за профессиональной помощью психологов или психотерапевтов. ЦИОМ выяснил, 12% обращались, 8% решили свои проблемы, 4% говорят, что им ничего не помогло. Самостоятельность граждан России в решении стрессовых ситуаций подтверждается слабым спросом на профессиональную психологическую помощь. 87% никогда не обращались к специалистам, к психоаналитикам, психологам, психотерапевтам. Про психиатров, кстати, ничего не сказано. Возникает, конечно, вопрос, что поле непаханное, очевидно, то есть, может быть, как раз сейчас у психологов, что называется, кто-то говорит, что у них золотое время наступает, как бы ни было грустно, но по факту оно так. Вот, Александр Федорович с нами, врач-психиатр. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, с чем связаны все-таки такие результаты? Люди не верят, что психолог – человек, который умеет что-то делать профессионально, человек говорит, да я сам справлюсь.
Ну, зачастую да. К сожалению, на сегодняшний день профессия, именно профессия психолога, а не навыки психолога, активно занижаются, и виной тому такая вот специфическая конверсия, которую мы наблюдаем в неформальных сообществах, то есть в онлайне. Под психологами сейчас выступают все, и ведущие марафонов, и ведущие разных программ, и коучи, и это же уже набившая всем оскомину формулировка, наша ведущая, победительница конкурса красоты, писатель, кинематографом занимается, и психолог всегда идет этот формулировка прицепом. Это то, что в принципе нивелирует и отношение к профессии, и восприятие людей. Я сейчас говорю не о тех людях предыдущих двух поколений, которые Советского Союза, где, в принципе, это не было принято. Так. А вот именно о тех молодых, перспективных и так далее. То есть я полагаю, что это связано именно с тем, что сама по себе профессия обесценена. С другой стороны, и об этом тоже обязательно нужно сказать, буйным цветом распустились всякие, ну, с позволения сказать, аналоги. Астропсихологи, какие-то там генопсихологи и так далее, и так далее. То есть это слово стало использоваться не только в средствах массовой информации, но и при позиционировании тех или иных, с позволения сказать, специалистов. Нумерологи, психологи, тарологи, психологи и так далее. Поэтому часть людей, которые не идут, например, к психологам или психотерапевтам официальным, они так или иначе обращаются к людям, которые себя позиционируют таким вот некой двоечкой такой. Вот астропсихолог, вроде бы как это и ничего. А вот психолог, ну что же, я сумасшедший, идти к психотерапевту.
Не, ну подожди, когда человек говорит, что я сумасшедший, это про психиатров в большей степени.
Нет, это вы сейчас используете свои адекватные знания. А зачастую люди практически это не различают. Вот, и все, что начинается со слова, с предлога «пси», с корня предлога «терапии», вот людьми воспринимается как, ну, как вот некое нездоровье, и очень популярно как раз вот провести время с друзьями, с подругами, поделиться и так далее. Ну и, конечно, вот эта вот идея, когда «пси» идет не впереди слова, а в конце, вот оно на людей оказывает как
Александр Михайлович, вот почему нельзя за психологической помощью, ну, именно с научной точки зрения, обращаться к родственникам или к друзьям-подругам? В чем разница?
Ну, сейчас поясню. Ну, во-первых, родственники и подруги, и друзья – это люди, которые в лучшем случае могут послушать и выдать какую-то идею из своего собственного опыта или из опыта друзей и знакомых. Психолог и психотерапевт – это специалист, который обладает не только знаниями, но и соответствующими навыками. То есть у него есть методология, у него есть правильный подход, у него есть различные механизмы, вот, которые позволяют быть специалисту, именно профессионалу, в этой части гораздо более продуктивным. Вот, это во-первых. А во-вторых, я склоняюсь к тому, что зачастую есть вещи, которые обсуждать вот с такими близкими родственниками, если еще как-то возможно, то с друзьями, наверное, не обо всем. Я надеюсь, не обо всем можно рассказать.
Тем более с женами, мужьями, наверное, да?
Да, да, потому что есть интимные подробности, есть общие друзья у пары и так далее, поэтому я склоняюсь к тому, что это вот тоже определенный такой блок должно выставлять.
А присутствует до сих пор какая-то стигма, что я не хочу психологу, потому что действительно я... Это я не такой, это все остальные не такие?
Ну, отчасти есть, хотя эта ситуация сейчас дружно порицается. Говорят, что вот если четвертый человек такой, и у тебя что-то не складывается, наверное, с тобой что-то не так. Вот, я думаю, что моменты оба достаточно спорные, и в зависимости от того, в какой ситуации человек находится, можно, наверное, рассматривать и то, и другой вариант.
Понятно. Спасибо большое, Александр Михайлович. Благодарю вас.
Спасибо.
Александр Федорович был с нами, врач-психиатр, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Шейн говорит, в детстве водили меня к психологу, зачем, так и не понял. Что-то нового она мне не открыла, а сейчас, думаю, нужно ходить тем, кому занять себя нечем. Лучший психолог, это твой лучший друг, говорит Шейн. А лучшему другу вот этот груз вашего опыта жизненного, он нужен? Шейн, вы не задумывались об этом? Поэтому, может, и другу тоже он опять придет, что-то говорить будет, ныть опять будет. Ну, пошел бы к психологу, 5000 рублей заплатил, и все. А тут и денег не дает, и грузит еще. Еще больше. Так, знаю людей, которые ходят к психологу, меняют его, но без эффекта. Психологи разные есть. Слушайте, есть люди, которые к зубному ходят, меняют зубного, потому что без эффекта предыдущий. Ну, то же самое. Так, страшно парой идти, говорит Трифитракс. Ходите поодиночке. Ну, и все. Начните с себя хотя бы. А не так, что что-то у нас с тобой не так, давай ты сходишь, а я дома посижу. Ну, примерно, да, вы же понимаете. Вот. 5000, жесть какая, говорит Трифит. Ну, книжка дешевле стоит. Говорят, и по 10, и по 15 тысяч есть. Не знаю. Мне кажется, 80% клиентов-психологов идут от нечего делать. Дурью маются с девушкой. Год 3 назад ходили к психологу, нового ничего не сказал. Сказал, что и сами знали, и что можно посмотреть в свободном доступе. Зря деньги выкинули, лучше бы в ресторан сходили, вскипело. А у вас какие варианты были? Выбирай или ресторан, или психолог. Почему нельзя было в ресторане отметить то, что вам психологическая помощь не потребовалась, потому что вы полностью здоровый человек? Я, честно говоря, не очень поняла. Так, чушь это все, говорит Фин. Да, конечно, господи, все чушь. Слушайте, и все, и Юнг чушь, и кто еще там, и Фрейд чушь, все чушь, все на свете. И психиатрия вся, это тоже чушь. Так, можно с психологом в ресторан, говорит Панк 13. Это уже нарушение профессиональной этики. Панк. Понимаете? Так, психологи — это для богатых, для бедных есть церковь, говорит Андрей. Но, слушайте, церковь есть и для богатых тоже. Это вопрос, что кому помогает, и самое главное, кто зачем идет. Но потому что очень странно, если вы идете, помогите, пожалуйста, напишите инструкцию, как жить дальше. А человек вам, ну, он инструкции по жизни не пишет, он вообще не Господь Бог, точно совершенно. Вот. Поэтому, ну, вопрос, конечно, как раз с какой целью вы туда идете. Так, еще есть еще психологи, иностранные агенты. Иностранные агенты-психологи, не знаю таких. Фрейд умер в одиночестве, говорит Трифитракс. Но, слушайте, есть такой термин в психологии — выбор профессии по базовому дефекту. Понимаете, вот от чего человек бежал, к чему, к тому он и пришел. Примерно так. Поэтому никакой... Понимаете, и врачи бывают, которые умирают от аппендицита. Вот, там, а бывают стоматологи, у которых зубы болят. Ну, о чем это говорит? Ни о чем, что все мы люди, понимаете? И у всех есть свои недостатки. 15 часов новости, продолжим.